Анзор, все началось 28 октября с антисемитской акции в Черкесске. Там собравшиеся требовали выселить евреев. В тот же день в Хасавюрте в гостиницу уже полетели камни. Только через сутки был погром в Махачкале и поджог еврейского культурного центра в Нальчике. Почему за эти сутки ничего не было сделано, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации? Регион буквально напичкан силовиками. Где они были?
Это хороший вопрос. Наверное, его следовало бы адресовать ко второму управлению ФСБ, потому что несколько дней через социальные сети шла мобилизация для подобного рода выступлений, и никаких каких-то реакций не было заметно по этому поводу. Это в регионе, где за лайк, не под тем комментарием, у людей бывают большие проблемы. Что касается акций, в принципе, это была короткая история, поэтому за те дни, что вообще что-то происходило, акции были в Черкесске, в Нальчике и в Хасавюрте, и в Махачкале. Два последних города они прогремели, поскольку там действительно было что-то значимое. Два первых города, конечно, потише, потому что ничего особо значимого там не было. В первом случае была акция, как я понимаю, карачаевских дам, которые вышли, судя по тому, что я видел по видео, читали какие-то заученные тексты о том, что они требуют выселить еврейских граждан из Карачаева-Черкесии, граждан еврейской национальности, что, если честно, не представляет вообще какой-либо значимой проблемы или вопроса Карачаева-Черкесии, где еврейское население по переписи это 81 человек. Приблизительно столько же карачаевских дам и вышло. Почему я говорю карачаевских? Потому что черкесы и карачаевцы не проводят совместных акций, исходя из очень и очень сложных взаимных отношений. Что касается Нальчика, то там в это время строился центр Табуши, по-моему, называется «Госпиталь евреев». Была поставлена кирпичная бетонная коробка, гореть там нечему. Поэтому два подростка, 14 и 15 лет, как мне сказали, которых уже задержали, бросили туда какие-то покрышки. Никаких митингов, выступлений, массовых акций в Нальчике не было.
Это было оркестрированное действие, рассчитанное на медиа, на картинку?
Как мне представляется, да, потому что это явно не локальные сюжеты, поскольку происходили акции в трех республиках, которые находятся, причем, если Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария находятся рядом друг с другом, то Дагестан находится от них очень далеко. Вот. И это было одновременно и, в общем-то, не имело никаких внутренних особых предпосылок, кроме того, что там довольно-таки давно идет процесс радикализации местной уммы. И, в общем-то, в принципе, это происходит с большим участием спецслужб и властей Российской Федерации.
То есть разгневанная улица, которую мы увидели, отражает общее настроение, и мы сегодня можем говорить о взрывном росте исламизма в регионе.
Давайте поговорим о проценте участия даже в Дагестане, где было что-то массовое. Это где-то 0,03% в лучшем случае от населения региона. То есть Дагестан знает массовые акции по-настоящему на порядок больше, чем то, что мы видели в Махачкалинском аэропорте.
Но это была впечатляющая картина захвата аэропорта и охоты на пассажиров.
Безусловно, ничего подобного раньше вот именно в таком контексте в регионе не наблюдалось. Но массовые акции такого рода, они были. То есть в 98 году, как вы помните, братья Хачилаева взяли вообще все правительственные здания в центре города, Совет министров и так далее. И там участвовало намного больше людей.
Времена другие.
Времена не сильно изменились, кстати, для Дагестана. Там массовых акций было достаточно и за последний год. Вот последние из них, которые мы помним, это были против мобилизации.
Возвращаясь к волне большей религиозности, с чем связан рост исламизма в регионе?
Ну, во-первых, десекуляризация, обскурантизм такой определенный в России развивается не только на Северном Кавказе. Мы это видим в самых разных регионах, как христианских традиционно, так и мусульманских. И некогда секулярное общество, в общем-то, какой-то своей частью, невозможно пока судить, поскольку нет объективных данных, действительно десекуляризирует. Причем это очень похожие процессы почему-то почти везде. И среди православной публики, и среди мусульманской. Если говорить о роли государства в этом, то оно несомненно. То есть десекуляризация прокачивается российским государством. Это мы видели десятилетиями. Если говорить непосредственно о Северном Кавказе, то у каждого региона там своя специфика, потому что, когда мы говорим о Северном Кавказе, вообще о Кавказе, мы используем терминологию, которая была принята при взгляде из Санкт-Петербурга, а потом из Москвы. Для них это один регион, особо разбираться в различиях никто не собирался. Если же говорить непосредственно о самом регионе, то он очень разный, с очень разным бэкграундом различных территорий. И, конечно, если даже их сводить в более крупные единицы, то условно можно провести такой Дарьяльский меридиан по военно-грузинской дороге и севернее, разделить ее на восточную и западную части, где, в общем-то, довольно-таки разные культурные регионы и по этническому составу, и по конфессиональному, и по всем прочим параметрам.
Где эти настроения особенно сильные?
В восточной части Кавказа, конечно, они сильнее, чем в западной, хотя бы исходя из этнического состава населения. Если говорить о традиционных автохтонных народах, которые там давно живут, они тоже там сильнее, потому что это давно сильно включенные в исламский мир регионы. В отличие от Западного Кавказа, который вплоть до завоевания России не был таким образом досконально включен в исламский мир. Это была спорная, я бы сказал, территория, где до самого конца была сильная своя собственная традиционная религия, где еще до 16-18 века господствующей религией было христианство, 17-18 века потихонечку меняется маркер, и в 19 веке он становится мусульман. Но вплоть до гибели Черкесии этот процесс не был завершен. Чего нельзя сказать о Дагестане и восточной части Кавказа. Это совсем разные регионы.
Как это влияет на идентичность? Люди, например, в той части, в которой религиозность более сильна и укоренена, считают себя в первую очередь мусульманами и только затем кавказцами? Или наоборот, упрощая этот вопрос, как это выражается?
Если совсем упрощать, то мне кажется, что не так много людей ставят вообще какую-то панкавказскую идентичность на Кавказе на первое место. Есть национальная идентичность, которая у каждого своя. Есть непосредственно религиозный маркер, который тоже у каждого свой. Если смотреть на современных, скажем так, неомусульман, которые возникли у нас последние 30 лет после возрождения ислама, если смотреть там, к примеру, на дискурсы, которые были на черкесских площадках, то, во-первых, это очень заметная, но не доминирующая комьюнити. Той же Кабарде на 500 000 анклав, ну, наверное, 10 лет назад, я сейчас не знаю, какие цифры, но 10 лет назад где-то 25-30 тысяч человек было регулярных прихожан мечети. Это много, но это как бы не подавляющее большинство, мягко скажем. Если говорить о Дагестане, то это традиционная часть быта, почти поголовно. Мне сложно сказать, как можно это вообще рассматривать как нечто единое. Для многих из тех, кто заново приобщился к исламу после того, как их родители носили коммунистический партбилет, ну, для многих из этих людей мусульманская идентичность ставилась на первое место. Национальная продвигалась дальше, тем более, что имарат Кавказ, который какое-то время доминировал в этой среде, в их умах, он, в общем-то, откровенно говорил, что он борется с националистами, прежде всего.
То есть местная религиозная повестка перекликается с глобальной. И в данном случае, когда мы говорим о погромах, о телевизионной картинке, насколько важно им было попасть на первые полосы газет или, скажем, в эфир телеканала «Аль-Джазира», условно говоря?
Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку в той среде, которая мне ближе, в Нальчике, не происходило, кроме двух покрышек с двумя подростками, ну, в прямом смысле, ничего, то у меня нет информации из Нальчика о том, что как кто себя чувствовал, поскольку никто не вышел. Что касается непосредственно Махачкалы и Хасавюрта, к ним, насколько я знаю, обращались напрямую лидеры мусульманские из Стамбула для организации подобного рода мероприятий, так это назовем. Но мне кажется, что такое очень очевидное невнимание карательных служб, которые на Кавказе внимательны к каждому чиху, оно довольно-таки подозрительное, и искать все-таки корни этого явления следует ближе к ним. Думаю, что простые ребята, пехота, которая там была, она вообще о чем-то думала. Скорее всего, их просто сказали, ты нужен, выходи, и они пошли, и, собственно говоря, после этого толпа есть толпа, толпа это зверь. Неважно, из кого вы ее составите. Из дагестанцев, русских, евреев, англичан, французов или немцев.
Но подогревала эту толпу информация действительно в неких пабликах? Это российский телевизор, это проповеди в мечетях в отдельных или все вместе?
Мне кажется, все, что вы назвали, естественно, ужасающая картинка, которая идет из Газы и которая впечатляет отнюдь не только жителей Кавказа. Причем, как я понимаю, в российском медиапространстве ужасы вторжения Хамаса получили менее серьезное освещение. А что касается, допустим, того, что творится в Газе, ну, это сравнимо с тем, что творилось еще совсем недавно в Алеппо, и приблизительно вызывает, наверное, те же эмоции очень многих людей, не только на Кавказе, но там, не знаю, в Ирландии, в США, в Лондоне и так далее. Поэтому люди, наверное, были взбудоражены этой картинкой, безусловно, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, в России очень важно почувствовать, что власть на твоей стороне. Чем-то, пусть хотя бы и молчаливо. Некоторые высказывания высших лиц Российской Федерации могли эту уверенность, такой сигнал, Россия страна сигнал, впадать ниже. Что и получило, в общем-то, продолжение в том, что мы видели.
То есть, возможно, это было задумано как некая демонстрация солидарности с палестинцами, которую очень многие люди выражают во многих городах мира, но вышло по-другому. Получили на выходе погром. Или хотели получить?
Мне кажется, что вышло по-другому, потому что если бы там хотели сделать погром, ведь это ведь вообще-то уникальное явление в истории. Мы наблюдаем с вами еврейский погром и ни одного пострадавшего от этого человека еврейского товарища.
Слава Богу, пока.
Да, не обязательно ждать, когда группа евреев прилетит на самолете. Там на месте есть старая укорененная еврейская община, есть синагога. То есть есть, собственно говоря, объекты, которые могли бы стать мишенью недовольства толпы, которая решила погромить евреев. Но они зачем-то гонялись за каким-то самолетом, который должен был прилететь из Тель-Авива, и искали каких-то евреев, которых там не было, или их спрятали, или еще что-то. В итоге они их не нашли. Довольно комичная ситуация, если бы она не была настолько обезительной во всех отношениях. Тем не менее, юмор определенный черный не присутствует.
Продолжая вашу мысль, что такое северокавказский антисемитизм, о котором столько дискутируют на этой неделе? Одни говорят, что он безусловно есть, другие, что это не характерное, неукорененное, привнесенное извне нововение.
Два момента. Первый, можно было бы вернуться к вашему вопросу, почему растет десекуляризация и исламизм среди молодежи на Северном Кавказе. И в частности, вместе с ней, учитывая, что в исламском мире повестка палестинская занимает большое место, приходят и соответствующие антиизраильские настроения. Я бы даже не назвал их антисемитизмом, потому что практически никогда не сталкивался с тем, чтобы это каким-то образом сказывалось на местных еврейских общинах. В Нальчике, к примеру, большая еврейская община. Я читал в последнее время довольно много аналитики о том, что там, оказывается, был какой-то антисемитизм. Я вам могу честно сказать, никакого антисемитизма я не слышал, не видел никогда там. А если были какие-то эксцессы в 90-е годы, то они были к любому плохо закрешенному ресурсу, с которого можно было получить деньги. И, в частности, к черкесам-репатриантам это дошло до такой степени, что многие из них стали говорить, что есть специальная директива ФСБ, ну, на тот момент ФСК, о том, чтобы их выдавливать из республики. Это были чисто криминальные вещи. Никаким антисемитизмом там не пахло. Поэтому это новое явление. Есть ли он? Да, конечно, среди публики, которая чувствует себя частью глобальной умбы, он есть. Но мы с вами говорим сейчас, опять же, вопрос терминологии, то есть антисемитизм. Это все-таки термин из расовой теории 18-19 веков, связанный с семитской расой. Я не думаю, что люди, которые выходят на эти улицы, вообще с ней знакомы, мягко скажем. Это, скорее, все-таки ближе к юдофобии в чем-то. И с этим они, скорее всего, знакомы плохо. Поэтому мне кажется, что вообще в этих терминах рассуждать довольно сложно. Скорее, это всего антиизраильские настроения, связанные и подогреваемые везде. И прежде всего, я думаю, что не везде России, а прямо из России как таковой. Я хотел бы просто сказать, что для того, чтобы понять, что такое антисемитизм на Кавказе, как глубоки его корни и так далее, достаточно просто вспомнить один факт, который известен всем представителям старшего поколения горских евреев. Это то, что в зоне немецкой оккупации в свое время оказалась крупнейшая еврейская община города Нальчика. И она, как еврейская община города Нальчика, горских евреев, выжила в этой оккупации. Во многом благодаря позиции местного населения. Включая даже смотрящих немцев, таких как Тамгиев и так далее. Это исторический факт, который горские евреи прекрасно помнят. Во всяком случае, старшее поколение, я уж не знаю, помнит ли это еще молодежь. Поэтому не было такой проблемы в историческом плане. Когда я читаю некоторых исследователей о том, что они рассказывают, как еврейское население бежало под защиту русских крепостей от горцев. Довольно-таки смешно, потому что как раз Россия была страной, где еврейский погром был нормой жизни. А что касается как раз местных территорий, там этого не было. Были, естественно, различные эксцессы, связанные обычно с Бабатом Шамиля, который был создан в свое время, учитывая, опять же, его глубокую религиозную составляющую, но в других местах это не проявлялось никоим образом.
Это означает, что горских евреев воспринимали как своих.
Ну, так и было, и это, в принципе, никуда не делось. Мы даже в эмиграции воспринимаем друг друга как своих. К примеру, в Бруклине, опять же, культурный центр Тавуши горских евреев пригласил специально бывших солистов ансамбля «Кабардинка» черкесов, которые тренируют как раз еврейских детишек, учат их кавказским танцам и так далее. Это нормальная связь, никто об этом даже не задумывался. Тем более, что если говорить о традиционных еврейских общинах, то, скорее всего, еврейская община Черкесии, к примеру, не пережила Черкесии. Нет Черкесии, нет черкесских евреев уже давно. Нынешняя община Нальчика – это дагестанские евреи, которые пришли в Нальчик от холеры в Моздоке в свое время, куда они переселились из Индерии. Поэтому это одна община с дагестанскими евреями, которые имеют тоже очень глубокую историю на Кавказе. И на моей памяти, я не могу вам говорить как инсайдер в Махачкале, но как инсайдер из Нальчика могу сказать, у них не было никогда никаких проблем. И у нас с ними тоже не было никаких проблем, все нормально общаются. И сейчас общаются. Так что это, конечно, новое явление для региона. На какое оно получит развитие, будет зависеть от очень многих факторов. К сожалению, от этого региона независящих. Ибо люди, которые там живут, на сегодняшний день имеют только две системы, которые их кормят. Одна из них – это российская система силовиков, бюрократов и так далее. Вы встраиваетесь в эту систему и имеете какие-то деньги, положение и власть. Но если вы в нее не встроены, единственная система, где есть деньги – это какие-то строительные компании, которые живут на арабские деньги. И других денег нет. И исходя из этой простой вещи, мы видим две растущие структуры, которые рекрутируют себе людей из местного населения, при этом рассматривая его только как ресурс.
А первая структура никакой опасности во второй не видит? Она позволяет арабским деньгам свободно на Северном Кавказе быть в ходу?
Вы же понимаете, что особенно в таком регионе, как Кавказ, невозможно заниматься подобного рода проектами, не имея соответствующих договоренностей с соответствующими спецслужбами, курируемыми Москвой и напрямую под управлением.
Очень хорошие плотные крыши, иначе говоря.
Да, именно так.
И как вы говорили, в этот раз они не охотились все-таки за соседями, а за мифическими беженцами, которые приехали или прилетели в аэропорт и заселили их в какие-то гостиницы. Может случиться так, что постучат в двери к тем немногочисленным уже людям, которые все еще остались? Я имею в виду еврейской общине. Угрожает ли сегодня что-то?
Я бы не взял на себя смелость что-либо прогнозировать в данном случае, потому что Кавказ – это регион, которая 100% будет трясти, 100% никто сейчас в мире ни на что не даст. Но мы с вами находимся в ситуации, когда мир сильно меняется. Видимо, в ближайшие 10-15 лет поменяется радикально настолько, что мы с вами уже не узнаем ту эпоху, в которой сейчас находимся. И в процессе этих изменений Кавказ находится как раз на пересечении многих интересов. Там, несомненно, будет литься кровь, скорее всего, и не только еврейская, не только русская, не только местных народов, возможно, и так далее. Там, видимо, прольется немало еще крови. В этой ситуации говорит о том, что еврейская община Кавказа в безопасности, когда там нет безопасности никто, было бы, наверное, безответственно. Но и как-то и выделять ее в общем контексте в данном случае тоже, наверное, не стоит.
Вы говорили о том, что льется с российских телевизоров заявление действительно российских официальных лиц, которое можно было простому обывателю, по крайней мере, трактовать как некритичные к Хамас, например, они были в Москве и в некотором смысле пропалестинские. Есть мнение, что российские власти пытаются оседлать некую антиизраильскую, антиамериканскую волну глобальную, стать лидером так называемого глобального юга в противостоянии с США. Вы разделяете такое мнение?
Да, я разделяю это мнение. И мне кажется, что московские уши видны и в подготовке акции Хамаса, и, соответственно, в партнерстве с Ираном. Это, в общем-то, оно открыто. И я думаю, что и последние инициативы в Турции, которые там широко обсуждаются по созданию военного блока Турции, Египта, Иордании, Иордовской Аравии, Пакистана, направленного прежде всего против Израиля своим острием, тоже, наверное, каким-то образом связано с этими действиями. Поэтому посмотрим, к чему это приведет. Это же безумно интересное время, в которое мы с вами сейчас живем.
То есть это прагматичная игра, расчет?
Да, это прагматичная игра, это расчет. И кавказские народы, к сожалению, имея довольно-таки низкую политическую культуру, которая в частности проявляется в отсутствии адекватных эпохи и их габаритам политических институтов, они не могут быть игроками в этой игре. Они могут быть только пехотой, которая тем или иным образом используется той или иной стороной.